«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Михаил Борисович Ходорковский высказался за неприкосновенность бывшего президента России при смене режима в стране. Об этом их глава ЮКОСа сказал в четверг в ходе общения с журналистами и студентами в Лондоне. Отвечая на вопрос, какая судьба может ждать Владимира Путина и его семью в случае прихода Ходорковского к власти, глава «Открытой России» сказал, что не видит противостояния между ним и Путиным в личной сфере. Наши счета закрыты. Затем мы сегодня обсудим с бывшими сотрудниками Михаила Борисовича, бывшим директором программы фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Добрый вечер, Александр Иванович.
Добрый вечер.
И писателем ныне Владимиром Ивановичем Переверзиным, бывшим топ-менеджером ЮКОСа. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете, Александр Иванович, такое вот как бы непротивленческое толстовское заявление Михаила Борисовича?
Ну, для начала я бы все-таки вспомнил более полный текст. Не рискну пытаться цитировать дословно, но Ходорковский все-таки отделил субъективную и объективную сторону. Он, с одной стороны, сказал, что в личном плане он всех прощает, а с другой стороны, он сказал, что всем надо начинать прощать, по крайней мере, противникам режима надо начинать прощать его функционеров, потому что так мы никогда, мол, якобы не выберемся из череды противостояний. Но с третьей стороны он все-таки оговорился, что бывший президент и премьер-министр, имея в виду на самом деле нынешних, когда они станут бывшими, я надеюсь, должны быть освобождены от ответственности в том случае, если они не совершили, как выразился Михаил Борисович, персональных преступлений. То есть, я так его понял, в том случае, если они лично не совершили преступлений по точному смыслу той или иной статьи Уголовного кодекса. При этом для меня достаточно очевидно, что вот они оба, и отнюдь не только они, да, совершили такие деяния.
Ну, все мы в какой-то степени дети ГУЛАГа. Вот у меня отец, когда вышел из лагеря, он говорит, что он встретил своего следователя там на Лубянке, просто на улице. И вот у него шевельнулось чувство, надо ли мстить ему, этому человеку, или не надо. Вот вы как, Владимир Иванович, вы мечтали в заключении, что когда вы выйдете и когда добьетесь справедливости, реабилитации, ну, запросите?
Я, конечно, долго об этом размышлял и думал, тем более было более чем предостаточно времени. Но чувства мести у меня нет. Чувство справедливости, оно всегда было и есть. Конечно, я хотел бы реабилитации, но я не готов прощать. То есть я за... Причем, опять же, Ходорковский же высказал, что он против люстрации, что это бессмысленно. Я вот категорически не согласен. То есть я за то, чтобы судить следователей, которые фабриковали...
Магнитского, да, что называется?
Да, да. Судить судей, которые выносили заведомо неправосудные решения. Судить, посадить, а дальше уже можно там как-то амнистировать, там, уже по обстоятельствам. И здесь уже будет конкретный результат. То есть судья, которая прошла всю эту процедуру, там, да, на своей шкуре все это пережила, даже, возможно, ее опять назначить судьей. То здесь как бы речь идет о наказании там, для исправления. То есть к Путину это, конечно, не относится. Понятно, что его там наказать, и обратной дороги нет.
С нами на прямую связь вышел бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой. Добрый вечер, Константин Натанович.
Добрый вечер.
Вот вы к какому лагерю принадлежите? К тем, кто хочет отомстить, что ли, бывшим диктаторам? Или к тем, кто считает, что пусть уже их история накажет?
Знаете, я принадлежу к лагерю, который считает, что закон должен исполняться. Это означает, что любые преступления, которые совершены, должны быть наказаны. Это вот основа любого законодательства, любой правовой системы. Непросто, кстати говоря, будет доказать вину тех или иных участников политического процесса, потому что они будут говорить, что мы слишком политизированы, их судят за их политические взгляды. Хотя речь, конечно, будет идти о конкретных преступлениях. Но вот в прошлый раз, во времена Ельцина, нам не удалось начать этот процесс очищения власти, очищения общества. Ну вот и результат. Я думаю, что в следующий раз, если вот эти добрячки соберутся и скажут, да ладно там чекистов судить, это все политические будут процессы, ну, значит, через несколько лет после этого мы получим Путин 2.0, там, ну и так далее, так по кругу будем ходить, вот как сейчас ходим, так и будем ходить.
Константин Анатольевич, а вы кого хотели судить-то при Ельцине? Горбачева, как Никита Михалков?
Вы знаете, я бы хотел, чтобы у нас прошел такой процесс декоммунизации. Люди, которые принимали активное участие, ну вот так же, как процесс денацификации. Люди, которые принимали активное участие в поддержании коммунистического режима, в репрессиях, вот, ну, они должны быть наказаны. Все страны, где прошел этот процесс, сегодня развиваются нормально. Ну, наказаны как? Люстрации же, ведь это такое условное наказание. Человек отстраняется от принятия политических, государственных решений. В некоторых случаях отстраняется от системы образования. Я бы это даже и не называл бы наказанием. Это скорее такая...
Поражение в правах, да, такое небольшое поражение в правах.
Такая мера защиты от людей со сложной системой взглядов.
Вот. Спасибо, Константин Анатольевич. Вопрос Александра.
Да, пожалуйста.
А как по-вашему, требовался ли вот свой Нюрнбергский трибунал вот в этот на переломном моменте, когда Компартию запретили, и Ельцин стал фактически хозяином в стране?
Ну, хороший вопрос. Стране-то он требовался, а вот Ельцину-то вряд ли. Вся...
Он же вышел уже к тому времени из КПСС.
Ну, Владимир, ну давайте вспомним. Значит, Борис Ельцин, бывший кандидат в члены Политбюро, бывший секретарь ЦК КПСС, бывший первый секретарь Московского горкома и бывший первый секретарь Свердловского обкома. Так, на секундочку, список человека, который в своей карьере поднялся на одну-полторы ступеньки ниже, чем первое лицо КПСС и государства в рамках коммунистической диктатуры. Какие иллюстрации могли быть? Ну, разве что при сильнейшей воле, если бы Ельцин опирался только и исключительно на антикоммунистические силы тогдашнего общества. Для него лично, конечно, можно было сделать персональное исключение. Но он же и этого не делал. Кадры из коммунистических структур, кадры из КГБ СССР, все это было вокруг него в очень значительном количестве. Я не рискну сейчас вспомнить хотя бы одного беспартийного. Вот одного, я подчеркиваю.
Галина Васильевна, по-моему, была беспартийной.
Я говорю в его окружении личном, куда Галина Васильевна никогда не входила.
Классно. Ну да, советником была.
Потом, причем, уже была советником, насколько я помню. Вот, поэтому это все было абсолютно иллюзией. И меня только удивляли тогда люди, которые сначала активно поддерживали именно Ельцина, персонально Ельцина. Вот были, пусть в каком-то смысле, ельцинистами, а потом спрашивали, так, а где иллюстрации, в чем, собственно, дело? И то, и другое в одном стакане смешать было нельзя.
А вы как, Владимир, думаете, должны ли отвечать только вот бонзы, что ли, партийные, или даже рядовые исполнители, как у их были почти миллионы, вот КПСС была такая массовая партия, и все там...
Ну, я думаю, что отвечать должны все. И если действительно бы в свое время деятельность КПСС и КГБ была бы признана как преступной, мы сейчас жили бы совершенно в другой стране, в другом обществе. Естественно, должны были все архивы КГБ раскрыты быть, и архивы по Великой Отечественной войне. То есть, почему так старательно все это скрывается? Значит, есть что скрывать.
Я вот посмотрел список Координационного совета оппозиции, там все были членами КПСС. Даже Гарри Каспаров и Дима Быков. Вот тогда их, получается, тоже надо судить?
Нет, не все, во-первых.
Не, ну мой сын там не был тогда, он не родился еще.
Ну вот. И Яшин не мог быть по возрасту.
Ну да, но я имею в виду даже вот вплоть до Димы Быкова. И то он успел...
Ну, опять же, все-таки в КПСС раньше вступали... Я тоже застал это время, да, и я сам не был ни кандидатом в члены КПСС, ни членом КПСС, соответственно. Но тогда все-таки это некая была формальность, да, то есть ты, если ты хотел как бы нормально там существовать в этом обществе, там, да, там двигаться как-то по карьерной лестнице,
конечно,
там, да, то необходимо было вступать в партию, отнюдь не по идеологическим соображениям.
Кстати, поэтому я бы делал... спросим.
Да.
Кстати, Натанович, вы были членом КПСС?
Нет, не был.
А кандидатом?
Меня не принимали.
За графу не пустили вот. Пятую, как пел Высоцкий.
Я думаю, что это не было формальностью. Здесь, так сказать, время-то прошло много, можно сейчас говорить все, что угодно, это было отнюдь не формальность. И выступление на партийных собраниях, и осуждение всякого рода, и поддержка, ну, по существу преступных призывов, но это было отнюдь неформальность. Вот по поводу Бориса Николаевича я бы хотел сказать, что мы дважды, при мне во всяком случае, поднимался вопрос о необходимости люстрации, где он принимал участие, вот такие встречи, собрания. Борис Николаевич каждый раз говорил, ну вот, а как же так? Это вот и против меня тогда. Ну, я помню, один раз Галина Васильевна сказала, что ну да, что ж поделаешь. Вот. Если бы не было, если бы были, вернее, иллюстрации, может быть, не было бы и того, что началось вот это вот возрождение имперскости с 94-95 года, война в Чечне, приход к власти чекистов, националистов, такая новая парадигма в политике России. Я думаю, что это было необходимо. И, кстати говоря, есть еще один момент, ведь Ельцин раннего периода, вот Ельцин тот, которого там поддерживали, это Ельцин, окруженный Юрием Афанасьевым, там до этого Андреем Дмитриевичем Сахаровым, Галиной Старовойтовой, ну многими приличными людьми. Вот, все они были отстранены там очень далеко от власти. И все, что происходило с Ельциным дальше, то, о чем вот Саша Осовцов говорит, это просто другой Ельцин уже был. Это был Ельцин-империалист, Ельцин, который начал войну, Ельцин, который продвинул самых отвратительных персонажей во власть, в управление там армией, спецслужбами. Другой Ельцин. Именно поэтому мы в свое время отказали ему в поддержке в 95-м году. И, ну, в общем, начали с ним бороться.
Угу. Александр, а как вы считаете, вот функционер уровня Владимира Путина подлежал бы иллюстрации, будь такая мера в России, или это слишком мелкий был как какой-то чин?
Ну, в чем дело? Я, во-первых, хотел бы все-таки попытаться внести некоторую ясность в термины.
Давайте.
Люстрация в переводе на русский язык – это подсветка, высвечивание.
Разоблачение.
Не совсем, на самом деле. Это в строгом переводе освещение, люстра.
Ну, люстра, свет по латыни.
В политическом смысле этого термина это обнародование информации о ранее закрытых сторонах и аспектах деятельности органов власти, управления и обязательно спецслужб. Вот то, о чем Володя, кстати, говорил. О деятельности спецслужб. То есть это прежде всего правда. Та правда, которую скрывали тогда и продолжают скрывать сейчас. А кто, собственно, был стукачом, попросту говоря, агентом спецслужб? Вот сейчас, например, в Польше, где были люстрации, докапываются, пытаются докопаться, что-то выяснить. Про Валенсу вот, говорят, что якобы тоже был. Не знаю. То есть даже там, где она была, или узнали не все, или есть подозрение, что узнали не все и не обо всех. А у нас ее просто не было. Вот вроде как мы здесь, ну, трое в студии, и Костя по скайпу, вот никто из нас не был членом КПСС. Извините, а стукачом случайно никто не был? Но про себя-то я точно знаю, что я не был. И про вас всех троих я тоже надеюсь, что не были. Ну, вы мои товарищи. Но хотелось бы точно знать, кто был. Мы нифига этого не знаем совсем. И по многим другим позициям тоже. Ну, окей. Функционером какого уровня был Путин?
Подполковник.
Ну да, это я в курсе. КГБ причем.
Да.
А что делал? Директор. А была ли у него агентура? А какая? А кто персонально, лично и о чем стучал Путину? И на кого Путин писал рапорты по начальству в КГБ? Это надо знать. Просто знать. А и вот люстрация только это. Потому что запреты на занятие определенных должностей и определенные виды деятельности, это так и называется, запреты на профессию, которые по категориям могут быть введены, а могут быть не введены. И категории могут устанавливаться по-разному, могут формально, в зависимости от должности, а могут содержательно, в зависимости от совершенных деяний. Это уже вопрос общества. И тех органов представительной власти, которые оно способно демократически избрать. Но правду общество обязано знать в любом случае. Ну, кроме одного, когда он не хочет этого. Возможность должна быть предоставлена. Поэтому люстрации полные, абсолютно, у меня не вызывают никаких сомнений. А все последующее, на то и есть демократический процесс. И нельзя путать эти понятия точно так же, как нельзя путать понятие прощения, о котором говорит Михаил Борисович Ходорковский. Это акт индивидуального милосердия. Он лично вправе прощать кого угодно. Амнистия, что есть и в общем случае, и конкретно в России на данный момент, прерогатива высшего органа представительной власти, Государственной Думы или любого другого парламента. Помилование – это акт индивидуального милосердия со стороны высшего лица в государстве. Это все совершенно разные вещи. И спутывать их в одну кашу. Дескать, мы сейчас всех простим, и не будет ни преследований, ни люстрации, ничего. Помилуйте тогда уже меня. Но люстрация – это вовсе не преследование. Поэтому как это? Вы хотите держать общество граждан в неведении относительно того, что делали должностные лица во власти, получавшие зарплату из кармана этих самых граждан и, возможно, совершавшие преступления? Возможно. Как это так? Это что за милосердие по отношению к возможным преступникам, ущемляющие основные права всех граждан страны? Вот это все называется договориться о терминах, что я очень люблю.
Да, это, Владимир, спросим, вот в тех местах, где вы и Михаил Борисович пробыли не один год. Там же практически пыточные условия. Вот должны ли вот сотрудники ФСИН тоже быть осуждены как соучастники преступлений режима?
Безусловно. Многие сотрудники ФСИН должны поменяться местами с теми, кто находился в их власти. Безусловно, потому что многие сотрудники конкретно совершали конкретные преступления. Пытки, убийства, которые были списаны на что. То есть мне там несколько было известно о совершении преступлений, но там система она настолько закрытая, что они полностью остаются абсолютно безнаказанными.
Константин Натанович, вопрос. Вот мы все были свидетелями амнистии 93-го года, когда путчистов амнистировали. Вот вы тогда как относились к этому акту помилования или такого гражданского примирения? Вам слово, кстати.
Это была, если вы помните, просто хулиганская акция. Принимал решение это не президент.
Это была прерогатива парламента.
Да, принимал решение сначала генеральный прокурор, которому казалось, что это справедливо. Но это было преступление, был обычный переворот. Люди должны были понять, что они совершили преступление и понести за это наказание. Конечно, это был акт нарушения закона, и никто не понес наказание за совершенные преступления.
А вы как относитесь, тоже были депутатом?
Я голосовал против. Что тут? Как я относился.
Почему?
Потому что я, в принципе, считаю невозможным и немыслимым амнистию до суда. Амнистировать можно тех, кто судом признан виновными, так же, как помиловать.
То есть тут даже юридически было неверно.
Конечно. А там суда даже не было. Кого амнистировали-то? Людей, обвиненных и приговоренных за какие преступления? А за никакие. В силу этого они фактически и себя ощущали, и многими в обществе были восприняты как оправданные и чуть ли не герои. В то же время путать, опять же, извините, я опять в ту же тяжкую участь впадаю анализа понятий. Путать амнистированных и оправданных очень опасно. Потому что амнистированные – это виноватые, а оправданные – это невиновные. А их тогда ни к чему не приговорили. Случившееся не расследовали и не дорасследовали.
Помните, один случай был, генерал Варенников отказался.
Генерал Варенников отказался от амнистии. Я, кстати говоря, в этой связи отношусь к нему с большим личным уважением. Он добивался оправдания.
И добился.
И добился, да. И как человек, конечно, молодец.
Но вы делали тогда разницу между генералом Варенником и генералом Макашовым, что один из них так благородно поступил, а другой, например, недостойно. Всех тогда уж надо было под одну гребенку встречи.
Так он же отказался, Варенников, а Макашов не отказался. Эту разницу они сами сделали. От меня уже тут ничего не требовалось.
А вы как, Владимир, относились тогда к амнистии 93-го? Вы тогда, я знаю, в политику, наверное, не очень.
Политикой я тогда не очень интересовался, но я абсолютно с Александром полностью согласен, потому что амнистировать надо виновных. То есть, если ты согласен с амнистией, то фактически ты признаешь свою вину. То есть, надо дождаться приговора суда и после этого уже амнистировать.
А зэки до сих пор ждут в России амнистию, да? Это русская такая...
Заключенные постоянно чего-то ждут, на что-то надеются, на какие-то амнистии. То есть люди живут надеждами, иногда они сбываются.
А я вот подумал, какой вот из государственных деятелей все-таки вот подвергся преследованиям, несмотря на то, что... По-моему, генерал Пиночет. Он ушел в отставку, выбрали другого президента, а потом его все-таки судили. Константин Натанович, как вам кажется, справедлива была судьба генерала Пиночету?
Мне кажется, что нет. Человек, который предотвратил, коммунистический такой переворот, человек, который остановил деградацию и экономическую, и политическую страны. Человек, который вывел страну в число развитых. Вот. Ему просто мстили, мстили эти самые коммунисты, социалисты. И поскольку такие социалистические, то, что называют в Европе и в Америке, либеральные взгляды, очень популярны, но они добились преследования генерала, который защитил свою страну. Преследования, причем по всему миру. Это было очень печально.
У нас, например, в школе учили, что герой президент Альенде.
Владимир, понимаете, в чем дело? Я не очень уловил логику, по которой вспомнили именно Пиночета.
Но он уступил власть.
Ну, например, сейчас отбывает заключение, вот пару дней как начал, бывший премьер-министр Израиля Моше Кацав. Эуд Ольмерт. А до этого президент Моше Кацав был в тюрьме. И таких случаев достаточно. Во Франции экс-президент Жак Ширак был под судом и следствием.
Да, но там были конкретные уголовные дела, не относящиеся к их политической и государственной деятельности. А Пиночета как раз судили за его государственную деятельность.
Нет, Пиночета судили за переворот и незаконные преследования, как считали те, кто его судил и возбуждал дела против него. Незаконные преследования политических противников. Я в данном случае сомневаюсь, что эти обвинения были, в свою очередь, свободны от политических пристрастий. Не могу быть уверенным, но сильно сомневаюсь. Но да, это не были, скажем так, дела коррупционного свойства, в которых обвиняли упомянутых мной израильских и французских государственных деятелей. Ну так тем лучше для Пиночета, ну, ныне покойного, что даже его противники в воровстве его не подозревали.
А вот другой пример нецивилизованного обращения с бывшими лидерами – это семья Чаушеску. Как вы тогда в 89-м относились к тому, что их так скорый суд, трибунал фактически расстрелял?
Я лично?
Да.
Ну, таких примеров тоже много. И вот, пожалуйста, Каддафи, и можно еще перечислять.
Тут было подобие какого-то суда, судья стоял в мантии.
Подобие, конечно, было, судом это, конечно, не было. Но это же судьба диктаторов. Чем в большей степени правитель является диктатором, тем больше шансов на то, что его будут преследовать. Чем более жестоким диктатором он является, тем выше вероятность того, что с ним разделаются так же, как он разделывался с теми, кого преследовал сам. Это абсолютная закономерность. И если кому-то, типа там Иди Амин Дады, удается ее избежать, то ценой не только длительной эмиграции, но и, скажем так, жизни, пусть в комфортных условиях, но почти за решеткой, просто возведенный вокруг себя добровольно. Как он, собственно, и жил, до естественной смерти.
Тут, Владимир, вы как относитесь к тому, что есть и Божий суд, или вы хотите, чтобы был земной конкретный вот суд над живым, так сказать, человеком, чтобы неповадно было остальным?
Я хотел бы, чтобы был земной суд. Хочется справедливости на земле.
Ну, а международный трибунал, вы верите, что, может быть, вот как в Югославии, что не сам народ осудит, а наднациональный орган?
Ну, я не верю вот, в международный суд. И, опять же, вот, возвращаясь к Пиночету, то есть надо отдать должное, что человек добровольно отдал власть.
То есть, рисковал, по существу. Ну,
в принципе, да. То есть если бы Путин бы сделал бы такой же шаг, в данный момент ушел бы с власти, я даже Михаила Борисовича поддержал бы и обеспечил бы ему неприкосновенность.
Вот, Константин Натанович, вопрос. Вы, по-моему, поддерживали идею трибунала по Чеченской войне, по взрывам домов в Москве. Как вы сейчас к этой идее относитесь?
Я бы все-таки вот разделял и в том, что говорил Михаил Борисович Ходорковский, там было предложение все-таки прекратить преследование за экономические преступления. Это разные вещи. Вот экономические преступления и политические преступления. Кстати говоря, за преступления экономические подвергать человека люстрации, наверное, ну, не имеет смысла. Вот. А чисто политические преступления... На самом деле у нас есть ведь ориентир очень простой. Это Германия, денацификация, которая прошла успешно. Сегодняшняя Германия... страна, которая, ну, демонстрирует толерантность, терпимость, достаточно жестоко проходил процесс денацификации. И его проводили, в общем, внешние силы. Представить себе, что процесс декоммунизации, денацификации по существу мог бы пройти в России, я не могу. Я думаю, что Путин, в конце концов, добьется, ну, вероятность этого существует, что он добьется, в конце концов, именно международного трибунала и вот этих внешних сил, которые будут проводить в России денацификацию. И в наш народ я не верю. То есть даже в сегодняшних условиях падения катастрофического... и экономического, и морального, люди продолжают поддерживать, ну, часть, конечно, людей продолжают поддерживать власть, некоторые относятся безразлично, но никто, почти никто не ассоциирует вот эти проблемы сегодняшние с поведением власти, с Крымом, с преступлениями политическими.
И вот вопрос Александру. Константин сказал о том, что об экономических, о коррупционных преступлениях. Как вы считаете, вот бывшему лидеру должна быть объявлена амнистия, например, его капиталов?
В данном случае ваш, Владимир, вопрос сильно зависит от того, каким образом лидер становится бывшим. В некотором экстремуме, в некотором крайнем случае, например, в рамках договоренности о уходе из власти и Путина, и Медведева, и всех основных функционеров действующего режима, добровольном уходе, о том, что когда-то, не помню уже кто, назвал воровской пароход. Я бы...
По-моему, это Андрей Андреевич Пянтков.
Может быть, я действительно не помню. Скажем так, выражение вполне в духе Андрея Андреевича, уважаемого, но я не помню, кто автор. И прошу у этого автора прощения, кто бы он ни был, за...
Мы признаем его авторское право, да?
Да, за то, что забыл. Это не я придумал. Значит, вот если они соглашаются на воровской проход, то я бы согласился на полную амнистию. Полную даже. Ну, валите уже только и ладно. И забирайте свои бабки, ну. А если нет, то с чего бы вдруг амнистия-то?
Ну да, условно говоря, Януковича никто амнистии не
за убьет. Что, спрашивается? Я не понимаю. И, как я уже сказал, в нормальном случае вот просто амнистия ни за что, как акт милосердия. Это только после приговора. И только парламент.
А насколько, с вашей точки зрения, юридически грамотен и безупречен вот закон о первом президенте Ельцине, который приняли под гарантии Путина, по-моему, сразу после отставки Ельцина?
Не под гарантии, а просто он его внес, и он же его и подписал, насколько я помню. Ну, это сложный вопрос. Потому что Ельцин сложная фигура. Да, я, как и Костя, с 95-го года, с самого начала, с начала Чеченской войны, уже его политически не поддерживал вообще, а до этого я лично всегда поддерживал его очень условно. Он не особенно был мне близок. Но при этом это крупная, противоречивая, сложная фигура. И в некотором смысле, после добровольного, между прочим, я напоминаю, ухода из власти, прогарантировать ему личную безопасность, ну, наверное, если не было вполне правильно, то имело под собой очень существенные основания. Но ни в коей мере не в тех случаях, которые последовали вслед за этим.
Да, вот как вообще, я хотел Владимира спросить, как вообще бывшие узники, что ли, совести по делу ЮКОСа относятся к тому, как с ними поступили? Или как вот, например, героически вел себя Василий Алексанян? Можно ли это вообще простить вашим тюремщикам?
Ну, конечно, нет. То есть такое не прощается.
Как издевались над Светланой?
Конечно. Ну, это все индивидуально, но я, например, не готов это простить. То есть я за справедливый, как мы уже говорили, за земной суд.
А какие вот должны быть, вот, как юрист Александр, посоветуйте Владимиру, какие должны быть действия, если вот он захочет добиться при жизни справедливости по своему делу?
Сейчас, при ныне действующей власти?
Нет, но при каком-то, может быть, другом повороте событий.
Первое. Сейчас, как все хорошо знают, ближе Страсбурга правосудие у россиянина нет. Это банально.
И даже в Страсбурге его не всегда...
Нет. Ближе так, точно нет, да. А в Страсбурге может быть. Может быть, да, может быть, нет. Значит, а в случае изменения, так это смотря каком. Если, опять же, таком изменении, которое будет связано с тем, что кому я должен, всем прощаю, то, насколько я помню, уже, ну, по крайней мере, в конце горбачевского периода диссиденты продолжали умирать в лагерях.
Марченко, прежде всего.
Марченко умер уже после выборов народных депутатов СССР. Аж, ну.
Нет, по-моему, он умер как раз, когда Сахарова из-за него освободили. 87-й год.
Нет. Ну, по-моему, в 89-м. Ну, окей. Может быть, я ошибаюсь. Значит, и так или иначе, и при Ельцине те люди, которых можно считать инакомыслящими, продолжали попадать не в ГУЛАГ, а в пенитенциарную систему, не всегда сильно изменившуюся со времен ГУЛАГа. И многие там очень плохо себя ощущали. А сейчас, как мы прекрасно знаем, в России существуют, ну, десятки, это поименно мы тут можем вспомнить, вероятнее всего сотни. Я не исключаю, что уже недалек, совсем недалек тот момент, когда их будут тысячи политзаключенных. Почему я этого не исключаю? Потому что сейчас просто пошла волна уголовных дел за посты в интернете и даже за перепосты.
Да, за пикеты одиночные.
За пикеты одиночные это уже давно. А сейчас вот в Екатеринбурге, по-моему, Вологжанину судят за перепост в социальной сети. Полтора года обвинение требует. Реального срока. Молодой женщине, не самой, не идеально здоровой, с ребенком, матери-одиночки. Полтора года за перепост. Вы вдумайтесь в это. Помимо того, что это нечто чудовищное с точки зрения права, хуже, чем чудовищное с точки зрения гуманизма, но это же еще и ровно та модель, по которой можно будет посадить любое количество людей на территории Российской Федерации.
Помните, такая была Давыдова, мать пятерых детей?
Светлана которая... Давыдова, конечно.
Ну, вот то же самое. Но... Про Крым она что-то не так осудила, по-моему.
политики. Ну да, но ее все-таки кажется...
Да, если бы не пресс только.
Ну,
бы...
конечно.
Владимир, вот какие вы эпизоды относите от своего дела к преступным таким деяниям? Вот Александр всегда вспоминает, это регистрация Байкал Финанс Группы где-то в булочной Лондон.
В рюмочной.
В рюмочной Твери. Ну, опять же, у меня в книге это все достаточно подробно описано, но все фабриковано, все это дело сплошное преступление, да, и опять же, вот если при там, новой независимой власти, да, отмена приговора, новый независимый суд, и тогда уже автоматом получается, что судью можно судить за вынесение заведомо неправосудного приговора, можно судить следователя за фабрикацию дела, то есть там конкретно и фальшивки, и подделки, и манипуляции.
А вот из государственных, мы сегодня говорим про государственных деятелей, кто тогда, если вы... И считаете их, может быть, тоже повинными в своих бедах?
Ну, здесь нужно конкретно иметь четкую доказательную базу. То есть мне, например, известно, да, что глава следственной группы и господин Сечин ходили на прием к Путину. То есть по делу ЮКОСа были. Ну, опять же, этого никто не докажет. Там, да, ну, опять же, из агентурных источников мне достоверно известно, что была встреча на троих. Каримов, Сечин и Путин. И Путин как бы благословил Каримова на подвиги.
А вот простая вещь, кстати говоря. Да-да. Господин Путин говорил, что владельцы упомянутой Байкал Финанс Групп.
Уважаемые энергетики.
Да, и что он их знает лично. Если и когда, хотелось бы увидеть своими глазами, будет следствие... По делу о деле ЮКОСа и совершенных в рамках этого якобы дела преступлениях. Одна из жертв этих преступлений сидит вот тут рядом со мной. То следствие обязано вызвать господина Путина и задать ему вопросы о том, кто же это все-таки был. И в чьих интересах таким образом они действовали? Это просто элементарная процессуальная необходимость. Потому что это же до сих пор неизвестно не только компетентным органам, которые в России сейчас невозможно называть
правоохранительными. Большой аукцион состоялся, где там
лица не показывали. Ну, конечно. Придворная сделка добавляется к заведомо неправосудным приговорам и фальсификации доказательств и так далее. Вот это все должно быть расследовано. И роль каждого в этих, с моей точки зрения, преступлениях должна быть установлена для, соответственно, установления вины в рамках судебного процесса.
Ну, такой вопрос, который меня лично всегда интересует. Вот на Нюрнбергской скамье подсудимых сидело несколько журналистов. Как вы считаете, вот те, кто шельмовал вас по делу ЮКОСа в прессе, те, кто продолжает, может быть, вас или оскорблять, или вот как бы дело ЮКОСа приравнивать к какому-то уголовщине, должны понести ответственность, как вы считаете, Владимир?
Ну, безусловно, какую-то ответственность они должны понести. То есть я бы не сажал бы их в тюрьму, конечно, там, да, но, безусловно, запрет на профессию я бы им применил бы.
А вы как считаете?
Ну, запрет на профессию журналиста, например, в частных СМИ, конечно, сложная история. Но, во-первых, есть целый ряд уголовных статей. В том числе... призывы разного рода, например, к агрессивной войне. Есть клевета, между прочим. Вот. И самое главное, я бы в данном случае скорее имел в виду даже не те примеры со Штрайхером, главным редактором Der Stürmer, или Ричи, которого не повесили, но посадили. Между прочим, еще повесили тогда англичанина, который работал на гитлеровском радио. его в Англию.
Да, диктора.
Да, диктора, просто диктора. Так же, как Ричи был диктором. Отвезли и там повесили. А американку в Америке на 10 лет осудили, насколько я помню. Но в этом смысле, прежде всего, для меня пример это норвежцы и Гамсун.
Да.
Они его просто исключили из общества. Фактически подвергли личному, художественному и социальному бойкоту. Вот это, по-моему, в данном случае основное и необходимое. Даже для тех, кто, может быть, и не совершал никаких преступлений в уголовном смысле этого термина.
Ну, давайте тогда такой грустный тоже эпизод. Вспомним, через неделю будет год, как погиб Борис Ефимович. Как вы считаете, вот ведь такие преступления, очевидно, Михаил Борисович не включает в те, за которые он бы простил бывших государственных деятелей? Их надо довести до конца при любом режиме, как вы считаете, Александр?
Ну, я уже говорил, что, что именно имел в виду Михаил Борисович, мне не всегда понятно, потому что он, с одной стороны, говорил, что надо прощать, а с другой стороны, он сказал, кроме тех случаев, когда ими были совершены персональные преступления. Ну, видимо, имелось в виду личное участие в преступлениях. Убийства относятся к числу не просто преступлений, а особо тяжких вообще-то. Попросту говоря, наиболее тяжелых, самых страшных. И ни о каком прощении здесь просто, как мне представляется, речь идти не может. Но я думаю, что для убийц так же не бывает. Ну, точнее, не должно быть. Бывает, конечно. Не должно быть. Для политических убийств, по крайней мере. Ни помилования, ни амнистии. Ну, и от меня, уже я точно здесь гарантирую, никакого прощения. Вот никакого вообще совсем. И это касается не только гибели моего друга Бориса Немцова 27 февраля прошлого года, но и целого ряда других политических убийств, которые были совершены в России за последние годы. К великому сожалению, мы не только о Боре здесь обязаны помнить. Об Истемировой, о Политковской, о Щекочихине, между прочим, о Литвиненко.
О Сергее Яшенкове.
Ну, здесь тот, кто все это организовал, якобы сидит. Я не знаю, насколько это было. Я предпочел бы еще раз проверить, потому что история очень странная. Вот, но... По крайней мере, формально оно, убийство Сережи полностью раскрыто.
Да, вот как по-вашему, вот после нашей такой дискуссии, вы все-таки к какому склоняетесь варианту, что ли? Ну, в России так не было ни разу. Один раз только Хрущева голосованием сняли, и он остался на пенсии. А остальные у нас только или уходили в мир иной, диктаторы, или, как цари, например, там Александр II, становились жертвами террористов. Как по-вашему, когда-нибудь Россия дорастет до такого цивилизованного механизма смены власти, как вы считаете, Александр?
Если я правильно помню, на днях исполняется 85 лет Михаилу Сергеевичу Горбачеву.
Да, мы его, конечно, будем поздравлять. Да,
я ему, ну, не принято авансом поздравлять с днем рождения, поэтому я просто желаю ему всего наилучшего.
И, ему сегодня отравил чуть-чуть кинорежиссер один юбилей.
Да, ну, после того, как этот человек доказывал правильность и благостность крепостного права, я думаю, что его высказывания воспринимать сугубо всерьез довольно трудно. Вот. Но я к тому, что вот он жив и находится в здравом уме и твердой памяти. И его как раз, в отличие от того, о ком мы сейчас говорим, судить явно не за что. Хотя Михалков считает иначе, но я выражаю свою личную точку зрения.
Ну, есть другая там крайность, например, Владимир Константинович Буковский, который ему приписывает там жертвы в Вильнюсе, в Баку, всей этой резни межнациональной.
Ну, тоже лишнее свидетельство того, что преступление надо расследовать. Я думаю, опять же, я не знаю, что личной вины Горбачева там найти было бы трудно. Но в любом случае я точно знаю, что расследовать было необходимо. Хотя вот по поводу Вильнюса сейчас идет же там суд. Вроде как в адрес Горбачева литовцы никаких обвинений не выдвигают.
Да, вот хороший пример, что вы сказали. Как вы считаете, вот, Владимир, это такой, что ли, оптимистический пример, вот то, что долголетие нашего отца перестройки Михаила Сергеевича?
Ну, это оптимистический пример, конечно, да, но сейчас вот я такого оптимизма не испытываю.
Почему?
В настоящий момент.
А в смысле к нынешним руководителям страны? Почему?
Ну, добровольно вряд ли он покинет свой пост.
То есть, по-вашему, остается какой-то катастрофический только сценарий смены режима в России?
Ну, я думаю, что да.
А вот, знаю, Михаил Борисович, для вас стала неожиданностью вообще его сегодняшняя тирада, вчерашняя уже?
Ну, скажем так, не только будучи с ним знаком, но и наблюдая за его выступлениями, высказываниями, позициями и действиями, нет. Для меня большой неожиданностью это не стало.
То есть он прощал своим, условно говоря, оппонентам там, в деловой жизни или в какой-нибудь там общественной?
Скажем так, последние месяцы его заявления и его поведение в ряде вопросов свидетельствует о том, что он, несмотря на заявление о неизбежности революции в России, пытается максимально снять напряжение и найти возможный компромисс между властью нынешней и оппозицией, с которой он сам все еще ассоциируется. Порой компромисс, который оппозицию не устраивает, как мне кажется, по крайней мере, частично, еще в большей степени, чем власть.
Это такой чуть-чуть из области фантастики. Задам вопрос. Представляете ли, Михаил Борисович, такой идеальной фигурой для переходного периода, что вроде и прошлой элиты, вот он обещает им неприкосновенность, и с другой стороны уже какой-то шаг в будущее?
Я думаю, что да.
А как в глазах, по-вашему, мирового сообщества, так на него?
Я думаю, что нет. Потому что идеальных, во-первых, ну просто найти трудно. А во-вторых, дело в данном случае не в фигуре, дело в позиции. Я не думаю, что полная гарантия полной неприкосновенности для всех деятелей ныне существующего режима – это хороший способ обеспечить правильную тенденцию развития в будущем. Я именно об этом. Это не потому, что я кровожаден или мстителен. Но отсутствие правосудия – это очень плохой фундамент.
Ну что ж, я думаю, что мы сегодня нащупали главные аспекты этой темы. Напомню, что Михаил Борисович Ходорковский был автором сенсации. А мы на волнах «Радио Свобода» обсудили в программе «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».